все.
Мы продолжаем сегодняшний выпуск программы «Наше все», который посвящен маршалу Жукову. Я напомню, что это вторая программа на букву «Ж». Первая, посвященная замечательному артисту Георгию Жонову, была в прошлое воскресенье. Сегодня программа о Жукове. В следующее воскресенье программа о Владимире Жаботинском. И затем мы перейдем к следующей букве, к букве «З». Завтра, я надеюсь, на сайте «Эхо Москвы» где-нибудь во второй половине дня появится список потенциальных героев на букву «З». Поэтому следите, пожалуйста, за нашим сайтом, за эхо.мск.ру, эхо.мск.ру, где появится вот список, наверное, из 10-15 фамилий на букву «З», и начнется голосование. А мы сейчас продолжим разговор о маршале Жукове. И вот здесь на наш эфирный телефон приходит СМС-сообщение, напомню, номер +7 985 970 45 45. Вы можете свои реплики и вопросы присылать в виде СМС-сообщений именно на этот номер. Надя, судя по телефону, москвичка, Надя 20 лет, пишет: «Жукова бы хоть не трогали, у народа должны быть герои. Так под каждого можно копать. Потом удивляетесь, почему у нас непатриотичная молодежь». Ну, вы знаете, Надя, я хотел бы сказать, может быть, мои гости со мной не согласятся, я потом предоставлю их слово, но все-таки скажу от себя лично. Мне кажется, что молодежь у нас вполне патриотичная, во всяком случае, та молодежь, с представителями которой я знаком, она вполне, на мой взгляд, патриотичная. Только, понимаете, я патриотизм сам воспринимаю и вам советую понимать по-чаадаевски. Родину надо любить не с закрытыми глазами и не со спертыми устами, да, и понимать, что в истории Родины было разное, в том числе и трагическое, и отвратительное, и люди в этой истории были разные, и о некоторых из деятелей нашей истории существуют мифы и легенды, которые на самом деле исторической правде не соответствуют. Мне кажется, что в том числе и о войне, и о маршале Жукове надо знать всю правду, в том числе, какой бы горькой она ни была. Почитайте, например, книгу, на мой взгляд, интереснейшую, замечательную книгу покойного писателя Георгия Владимова, которая называется «Генерал и его армия». А потом поинтересуйтесь теми историческими реальными событиями, которые легли в основу этой книги. Я думаю, что это вам, Наденька, многое в жизни может прояснить и помочь. Какое отношение гостей к книге Суворова о Жукове, спрашивает наш радиослушатель Евгений, судя по телефону, тоже москвич.
Ну, я, честно говоря, не вижу в книге Суворова каких-то особенных мыслей. Я бы сказал, что это так очень эклектичное сочинение, где автор все вместе собирает, что мог найти о Жукове. Там масса противоречий, и я бы не поставил его в ряд наиболее таких каких-то интересных работ о Жукове. Ну, я, кстати, мы, если вы помните, мы закончили на том, как немцы, что немцы думали о берлинской операции. Если хотите, я продолжу.
Да-да-да, конечно, потому что, кстати, в книге Виктора Суворова о Жукове, она называется, кажется, «Тень победы», о берлинской операции тоже написано немало.
Ну, дело в том, что она изучена как бы довольно солидно, и, я бы сказал, здесь есть академические издания на немецком языке, которые профессионалы этим занимались. И мы здесь изучаем ее не для того, чтобы опорочить маршала или как бы найти какие-то изъяны в его оперативной деятельности, в его руководстве, а в том, чтобы понять вообще, как должны действовать войска в таких операциях, чтобы сделать какие-то выводы, извлечь какие-то уроки. И в данном случае операция ведь была как проведена? Жуков выбрал удар, нанесение главного удара в наиболее укрепленном месте. Немцы предупредили это. Они, кстати, поняли, что удар будет там нанесен, и применили тактику, известную с времен Первой мировой войны, маневренной обороны. Они просто в момент артподготовки отступили на несколько эшелонов назад, а потом вернулись. И те прожекторы, которые Жуков включил, и которые, как помните, в кино описывали как очень эффективный способ, они не дали никакого результата, а результат был противоположный. Дело в том, что когда после артподготовки включились прожектора, они не могли пробить стену пыли, которая поднялась от нее. И поэтому, когда солдаты побежали в атаку, немцы очень хорошо их видели как мишени. Это же касается и танков. И представьте себе, что в такой ситуации сами командиры, которые осуществляли, воевали в этот момент, они командиры дивизиями. И там есть такие очень неприятные, я думаю, для Жукова просьбы выключить иллюминацию. Вы представьте себе сказать это в то время. И с другой стороны, та мощь, та концентрация силы, которая была на направлении главного удара, она была совершенно излишней и ненормальной. Представьте себе, на каждые 10 метров приходился один танк. Это совершенно было неуместно. К тому же Жукову не удалось достичь быстрого успеха на Зеловских высотах. И у него не выдержали нервы, и он бросил для прорыва 1400 танков. После чего многие из них были просто подбиты, тысячи солдат погибли. Ну а уж позорное соревнование между Коневым и Жуковым о том, кто какие сектора Берлина будет брать, это, конечно, это вне всякой критики.
Вот смешной вопрос Татьяна из Москвы прислала мне лично. Почему вы называете Суворова не настоящей фамилией? Почему не называете его фамилией Резун? Он скрывается под фамилией нашего великого полководства, а свою фамилию вуалирует. Ну, вы знаете, Татьяна, потому что он книги выпускает под этой фамилией. Наверное, не случайно выбрал фамилию Суворова. Я, кстати, однажды встречался с ним в Лондоне, когда мы снимали документальный фильм об истории Советского Союза накануне войны, о том, как СССР готовился к войне. Там ему предоставили слово. Ну, я, скажем так, отношусь к этому господину и к его произведениям с колоссальной долей скепсиса, хотя в книгах Суворова есть некое рациональное зерно. Другое дело то, что то, о чем пишет господин Суворов, на самом деле, или Резун, на самом деле об этом много раз писали, отчасти соглашаясь, отчасти опровергая его тезисы, многие гораздо более серьезные профессиональные историки, не так ли?
Ну, в принципе, все, что пишет Резун, это давно известно. И многие его версии, он просто их в такой, знаете, в новой упаковке и в довольно вульгарном виде представляет.
Ну да, он такой вульгарный, такой, я бы сказал, вульгарный популяризатор, ну, скажем так, наименее известных эпизодов и гипотез.
То есть он паразитирует на каких-то лакунах
истории. Истории начала Великой Отечественной войны и тому, что ей предшествовало. И, конечно же, там его ранняя часть его биографии связана с тем, что он действительно служил в внешней военной разведке в ГРУ, изменил, перешел, так сказать, на сторону противника, стал невозвращенцем. Это всегда накладывало определенный отпечаток на официальное отношение советских властей в конце 80-х годов к тому, что он писал тогда, когда первое его произведение появились. Ну, наверное, на это надо делать скидку, потому что ну, это история про то, что были разведчики и были шпионы. Книги, скажем, Кима Филби издавались в России, в Советском Союзе, пользовались колоссальной популярностью, но для нас, с точки зрения сугубой идеологии, Ким Филби, который изменил британской короне и перешел на службу, стал агентом секретным советской разведки. Для англичан он изменник и предатель, а для нас герой. Такое вот деполитизированное, спокойное, отстраненное отношение к истории у нас появится еще в этом смысле, мне кажется, не скоро. Вот еще несколько вопросов, которые я хотел бы вам задать. Я напомню, что в гостях у меня сегодня доктор исторических наук Анатолий Пономарев. Он заведует сектором главного архивного направления города Москвы. И Сергей Кудряшов, он является научным сотрудником Германского исторического института в Москве, который создан, ну, скажем так, при покровительстве канцлера, теперь уже бывшего канцлера ФРГ Шрёдера и российского президента Владимира Путина. Затем вот о чем я вас хотел спросить. Бизнесмен Сергей Северов спрашивает, справедливо ли прозвучавшее в эфире «Эхо Москвы» утверждение, что памятник Жукову перед историческим музеем в Москве на самом деле не памятник маршалу, а памятник великому актеру Ульянову. Имелось в виду, что слава Жукова – результат, в первую очередь, не его боевых заслуг, а гениального воплощения его образа на киноэкране замечательным артистом. Как вы думаете, Анатолий Николаевич?
Да вы знаете, я вообще считаю, что памятник неудачный.
Мягко говоря, да?
Мягко говоря, потому что мы как-то с Машей Жуковой, это младшая дочь Жукова, были у этого памятника, она тоже такого же мнения, говорит, очень неудачный памятник. Но вот я бы хотел, знаете, все-таки насчет Берлинской операции.
Давайте мы вернемся к Берлинской операции. Все-таки, все-таки вот эта мысль мне дорога. Бог с ним, с памятником. Памятник, на мой взгляд, конъюнктурный, вот моя точка зрения. Памятник поставлен таким известным скульптором Клыковым, который правильный такой национально-патриотически ориентированный скульптор. И, в общем, решение предоставить возможность именно ему поставить этот памятник, оно, конечно же, на мой взгляд, идеологически и политически мотивировано. Люди, которые знают толк в лошадях, в выездке, в вольтежировке, обращают внимание, что там лошади так не ходят и так хвост не поднимают, а если и поднимают, то только, извините меня, там, при определенных обстоятельствах, наверное, догадываетесь, при каких. Но вот другая мысль. Слава Жукова, всенародная любовь к нему, почитание его, в какой мере результат его заслуг и в какой мере результат вот, пропаганды, которая выразилась в том числе в фильмах о Великой Отечественной войне, где в разных картинах Михаил Ульянов, покойный Михаил Александрович Ульянов, безусловно, великий актер, гениально, конечно, играл полководца. Как вам кажется?
Да я сказал, что это, конечно, преувеличение. Кстати, при всей хорошей игре Ульянова, во всех этих книгах Жуков там представлен примитивно все-таки. Вот это только одно волевое начало, и не знаю, мне лично не очень нравится, как Жуков изображен. Примитивно, я бы сказал, в этих фильмах.
Вот, ну, поэтому... вы, как человек, его лично знавший, несколько раз с ним встречавшийся, как вы считаете, он был похож? Вот портретное сходство есть?
Ну, портретное сходство есть. Портретное сходство есть. Вы знаете, вот он незадолго до смерти написал статью в одном журнале, и я выступал, и он. Там есть любопытные вещи, и в то же время, знаете, у него там... Вот, значит, он Жуковой пишет, говорит, ну, знаете, это был вроде не теоретик, это был Рубака и так далее. Но это не совсем верно. Знаете, в годы Второй мировой войны Рубака не может выиграть ни одной операции.
А Берлинская операция вы хотели
сказать? Да, вот в отношении Берлинской операции.
Вот Андрей, видимо, какие-то подсчеты произвел. Я имею в виду, Андрей – это один из наших радиослушателей, который прислал СМС такого содержания. Операция по взятию Берлина шла с потерями 10 человек в минуту.
Ну да, я уже называл, так сказать, цифру 304 887 человек, три фронта потеряли за 23 недели. Но в отношении, ведь Жуков сам говорил, он писал потом, что если бы в новых условиях, я бы ее провел по-другому, эту операцию. Берет на себя вину за то, что задержались на Зиеловских высотах. Хотя я лично считаю, что там очень виновата и наша разведка. Потому что они же не доложили как следует о обстановке, которая была, и по тем скатам, по которым било, то есть по тем укреплениям немецким, которым била наша артиллерия, авиация и так далее, немцы просто отошли и на скатах сидели, надо было гаубичную артиллерию и так далее, и так далее. Но я вот что хочу сказать, вот мы сейчас рассуждаем насчет Берлинской операции, а это сложная очень обстановка и политическая была. А вот тот же генерал Вейдлинг, который на заключительном этапе командовал обороной Берлина, совершенно другого мнения. Сразу же после того, как он был взят в плен, его попросили написать свои соображения о Берлинской операции. И очень любопытно, на одной странице он пишет, я просто приведу некоторые вещи. Пишет: первое, умелый выбор направления главного удара. Второе, концентрация вот крупных сил, особенно танков и артиллерии, на участках, где намечен наибольший успех, достижение моментов внезапности и так далее. И кончает: исключительно маневренное руководство войсками. Операции русских войск характеризуются ясностью замыслов, целеустремленностью и настойчивостью в осуществлении этих замыслов. Это генерал, который руководил этой операцией. Так что здесь поэтому нужно осторожнее относиться. Нам сейчас легко рассуждать. А Жуков под большим давлением был. И Сталин требовал, и политическая обстановка была очень сложная.
Ну, вы знаете, мне порой кажется, что вот эта история о том, что политическая обстановка была очень сложной, она в каком-то смысле придумана потом, для того, чтобы оправдать вот эти чудовищные человеческие потери и как и военные, так и политические ошибки, которые были совершены в заключительный период войны. Вот Сергей Кудряшов, один из моих сегодняшних гостей, кивает.
Ну, в принципе, англичане, американцы, они предупредили Сталина, что они не будут брать Берлин и не собираются это делать. Он это знал. Вначале он спешил, потом он это понял, что этого не будет, и он прекрасно знал, как они будут действовать.
И Эйзенхауэр, и Монтгомери не собирались класть... Они понимали, что бои в городе...
Они отказались города, именно из-за того, что будут большие потери.
Нежелание больших потерь, потому что им приходилось считаться с общественным мнением демократических государств Великобритании и США, где, конечно, бы избиратели,
причем, вы знаете, извините,
не рукоплескали бы таким потерям.
Циничная записка, она сейчас уже засекречена в британских архивах, где они честно говорят, что они готовы положить столько людей, и все равно мы получим свои сектора. Пусть они их завоевывают.
Ну, совершенно верно. Вот люди, которые сейчас говорят о том, что вот могло быть все иначе, американцы и англичане могли войти в Берлин раньше, чем русские, забывают просто действительно о такой простой вещи, как вы сказали, что уже были достигнуты, была уже Ялтинская конференция, уже состоялись все договоренности по поводу того, где там, по каким границам будет разделена Германия. То есть ни США, ни Великобритания это бы ничего не дало. Прокомментируйте, пожалуйста, высказывание писателя Веллера о Жукове, спрашивает нас один из радиослушателей. Я, честно говоря, не знаком, что говорил о Жукове Михаил Веллер. Возможно, что-то такое вот эксцентричное и очень броское, как, собственно, этот писатель часто говорил раньше на разные прочие темы. Ну вот возвращаются наши слушатели к господину Суворову Резуну. По версии Юлии Латыниной, пишет Андрей из Москвы, Резун бежал на Запад вынужденно, поскольку на него собирались перебросить все грехи со стороны военной резидентуры. Ну, вы знаете, Андрей, вот тут я так это могу прокомментировать, любопытная на самом деле реплика. Ну да, наверное, люди, которые уходили на Запад, которые начинали работать на противника, на иностранную разведку, совершали это по разным причинам. Я не верю в то, что все вот эти люди были исключительно там продажными тварями, которые делали это исключительно за деньги. Я думаю, что были люди мотивированные политически, идеологически, или убежали от страха, боясь того, что вот какие-то грехи на нас перебросят. Вот. Но на самом деле все-таки разведка – это особая служба. Да? Люди, которые туда приходят, они, знаете ли, на мой взгляд, имеют некий контракт с государством. И нарушать этот контракт по, мне кажется, неписанным законом, с которыми согласны не только у нас в стране, но и во всем мире, считается как минимум неэтичным, скажем так. А по большому счету это есть преступление. Так что вот так. Сейчас у нас будет голосование. И через буквально несколько секунд я вам сформулирую вопрос.
товарищ слушатель, есть важная тема о нашей, товарищ, общей судьбе. Ваши, товарищи, разные мнения будут выслушаны и слушаются уже.
Программа «Рикошет».
Так вот, давайте сформулируем вопрос так. Мы вокруг этого, наш сегодняшний разговор крутился. Согласны ли вы с тем, что маршал Жуков был самым выдающимся советским полководцем Великой Отечественной войны, архитектором Великой Победы? Если вы с этим согласны, звоните по телефону 660-0113. Если нет, если вы считаете, что да, Жуков был, конечно, там, выдающимся полководцем и действительно руководил многими операциями, но самым выдающимся, единственным архитектором или главным архитектором Победы назвать его трудно. Если вы так считаете, звоните, пожалуйста, по телефону 660-0114. Голосование пошло и будет продолжаться примерно минуту или другую.
Рикошет, рикошет, рикошет.
Ну... Вот такой вопрос, который в разных формулировках сегодня нам задали разные наши радиослушатели, в том числе вот Михаил Демидов из Москвы задал этот вопрос, Ольга пенсионерка из Мытищ тоже этот вопрос повторила в своей формулировке. Несколько вопросов такого же рода было вот на нашем сайте, простите, в виде смс-сообщений. Если бы на месте маршала Жукова был бы маршал Тухачевский, если бы он не погиб, а стоял во главе вооруженных сил СССР в 1941 году, была бы катастрофа 1941 года. Я понимаю, что нет сослагательного наклонения в истории, но у нас все-таки передача, а не серьезный исторический семинар. Давайте попробуем вот пофантазировать.
Ну, думаю, чтобы ничего бы не изменилось, потому что там был товарищ Сталин. Конечно, личность полководца, личность военачальника играет большую роль, но в данном случае все-таки основные вопросы решал Сталин, и вряд ли любая другая личность что-то бы изменила. А потом вы вспомните, что оперативное руководство войсками в данном случае осуществляли как раз в момент движения немцев другие люди, и гораздо интереснее было спросить, что бы сделал Жуков на месте Павлова, допустим. Вот где бы было бы интересно посмотреть. А в данном случае, как начальник генерального штаба, он подписывал те директивы и те приказы, которые трудно назвать разумными. Например, третья директива 22 июня, то есть она дошла до войск 23 июня, она требовала перейти в контрнаступление и взять Люблин. Не зная обстановки, люди требуют принять кардинальные меры. Это безобразие, это вообще преступление против армии.
Ну... Ваше мнение?
Да я согласен с этим. Ну, вряд ли, если был бы Тухачевский, что-нибудь изменилось. Все решал Сталин. Так что здесь...
Ну, еще многое зависело от той политики, которая проводилась в области строительства вооруженных сил накануне войны, потому что многие предложения, которые вносил Тухачевский, как мы знаем прекрасно, были не приняты. Многие программы, которые... Тухачевский продвигал, были свернуты только потому, что они были связаны с его именем. И, скажем, вот Сергей Павлович Королев, который занимался с благословения Тухачевского проектами вот в области ракетостроения, в конечном счете оказался за решеткой. И много таких было печальных примеров. Но, действительно, вот то, что вы сказали, то, что сказал Сергей Кудряшов, мне кажется, очень интересно. Если бы судьба сложилась чуточку иначе, и Георгий Константинович Жуков оказался бы на месте расстрелянного генерала Павлова, на которого, в общем, повесили всех собак и обвинили его в катастрофе на... центральном направлении наступления немцев, там, где наступала группа армий «Центр», то вполне возможно, что Жуков мог разделить судьбу генерала Павлова. Вот, кстати, Жуков очень быстро же ушел, по-моему, в конце июля он уже сдал
через
свои
месяц.
Полномочия очень грамотному штабисту, маршалу Шапошникову. А между тем, наша программа подошла к концу, и я просто объявлю результат голосования. Мы спросили вас, уважаемые слушатели, согласны ли вы с тем, что маршал Жуков был самым выдающимся советским полководцем во время Великой Отечественной войны, главным архитектором победы. Мнения разделились таким образом. 39% с этим согласны, 61% это мнение не разделяют. На этом все. К сожалению, мы должны заканчивать. Я напомню, мы сегодня говорили о маршале Жукове и обсуждали мы эту яркую историческую фигуру с историками Анатолием Пономаревым и Сергеем Кудряшовым. Я напомню, что с завтрашнего дня в интернете начнется голосование по поводу выбора героя программы уже на букву «З». Я прощаюсь с вами. До следующей встречи.
«Наше все» с Евгением Киселевым.
«Наше все».